Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И про Диомида, и про всех на свете поговорим. Максим Шевченко пришел. Мне совсем недавно сказали об этой передаче, поэтому у меня встрепанный вид такой несколько. Значит, сразу начнем с конца. Максим, это у вас последняя передача как бы в этом телевизионном сезоне,
потому что
вы уезжаете
тоже,
в отпуск. Да, поэтому его не замочили, не убрали, не отставили и так далее. Просто человек уезжает в какие-то, значит, теплые места. Значит, вот раз вы сами предложили, давайте с Диомидой начнем. Значит, чем эта история закончилась, которую мы живо обсуждали неделю назад?
Ну, она закончилась тем, прямо в тот день, когда мы ее обсуждали, просто после нашего эфира стало это известно, по-моему. Она закончилась тем, что мы вынесли предупреждение, такое последнее, строгое, желтую карточку своего рода показали. Да. Что если вот еще раз он посмеет поднять голос и что-то такое сказать, и не отречется, и не покается от своих взглядов, не отречется, прямо...
Ну, отречется от взглядов, да, я понимаю.
Да, прямо не история Яна Гуса, не история Лютера, но ничего просто не учат, знаете, церковных сановников. Как можно заставить убежденного человека отречься от своих взглядов, если он не является конъюнктурщиком, для которого его бизнес или статус, или там, не знаю, кабинеты, персональные машины важнее всего на свете?
А что им делать? Как им с ним разговаривать?
Во-первых, надо было соблюдать 71-е правило, кажется, церковных канонов, что епископа нельзя судить в его отсутствии. Епископа надо вызывать, причем там процедура прописана, вызова епископа на архиерейский собор. К нему, во-первых, должны поехать епископы. Епископу нельзя послать телеграмму или письмо. Давай-ка, мол, собирайся и являйся.
А имейл?
E-mail тоже, ну, послать можно, но просто это не является формальной причиной для его приезда, поскольку по церковным канонам, нравится это кому-то или не нравится, все епископы равны между собой. Епископы, митрополиты, архиепископы, а они, церковь, это не административная корпорация, вы знаете ли, где есть совет директоров, а остальные акционеры. Это все-таки совсем другая структура. Так вот, нравится Диомид кому-то или не нравится,
а его
хорошим...
вызвали, так сказать, в письменном виде.
Типа, ну, да? По крайней мере, лично к нему епископы не ездили туда, на Чукотку, чтобы вызвать его на суд.
А
лично.
Почему он сам не поехал, так сказать, решил
на судилище? Ну, потому что он, ну да, он имеет право не ехать на судилище. Он имеет право по каким-либо мотивам не ехать, по крайней мере, это не важно, почему он не поехал. Важно, а, что не была соблюдена процедура его приглашения в соответствии с канонами, и, б, второе, в соответствии, в полное нарушение канонов, его осудили в его отсутствие, не выслушав публично перед лицом собора его оправдание. Заметьте, по итогам голосования там есть очень интересные результаты. Почаевская лавра, одно из таких форпостов православия, находящаяся на западе Украины, в Волыни, в Тернопольской области современной, она фактически поддержала Диомида. Епископ Владимир и игумен Почаевской лавры, и епископ Тернопольский Сергий, который полностью руководствуется наставлениями почаевских старцев в своей деятельности. Я знаю, владыка Сергий, это очень духовный монашеского склада человек такого, ну, очень духовный такой монах-аскет даже, епископ. Да. Такой редкий епископ, скажем, каких можно видеть по нашим временам. Так вот, Почаевская лавра однозначно на стороне Диомида. Они отказались подписать его осуждение. Еще два русских епископа из российской, по-моему, Соликамский, тоже отказались. А глава зарубежной церкви, нынешний владыка Иларион, воздержался при голосовании. Это очень симптоматично. Потому что, во-первых, лавра – это очень Почаевская, это очень серьезный духовный центр. И она в целом не то, что поддержала позицию Диомида, это даже никто не обсуждал. Знаете, на соборе, как я понял, никто не обсуждал, что именно он говорит. Говорили, да. Он должен вот просто подчиниться мнению большинства.
Да, Максим, вот послушайте меня. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Вы знаете, я в этом абсолютно не разбираюсь. И,
напомню, сказать, просто, это... что, что Диомид критиковал власть, критиковал экуменизм и так далее.
Подождите.
Да.
Значит, мы имеем дело с человеком, у которого другая точка зрения. В связи с этим у меня к вам вопрос.
Не просто, а с епископом. С епископом.
Да, да, да.
Это существенно для понимания церковной
проблемы. С епископом, у которого
проблемы.
Другая точка зрения. То есть, можно так сказать, равного вот этому синклиту, который, так сказать, разбирал его...
Собору.
Собору, да. У меня к вам вопрос. Значит, какой мы с вами... Ну, у вас больше интерес к этому, у меня, так сказать, меньше интерес к этому. Какой мы можем сделать вывод для наших радиослушателей, насколько допускается дискуссия в Русской Православной Церкви. Потому что для меня, как человека, смотрящего со стороны, один симптом, о котором вы сказали. Вот почему его, так сказать, не настояли на том, что он приехал? Вот для меня это абсолютно понятно. Для того, чтобы, вот так сказать...
Чтобы не выносить дискуссию на открытое обсуждение.
Они не хотят это выслушивать. Ну вот, понимаете, чисто по-человечески.
Понимаю, да.
Не хотят. Но в связи с этим возникает вопрос, насколько, так сказать, вот это все работает.
Ну, могу сказать, что дискуссия вообще слабо допускается в Русской Православной Церкви.
Это плохо или это хорошо?
Это очень плохо, поскольку это нарушение соборной природы церкви. Считается, что главное в церкви, это такое мнение вот сейчас восторжествовало, честно вам скажу, и, скажем, укрепилось не так давно, что главное, это чтобы церковь выступала таким единым фронтом по всем вопросам, единым шагом, и маршировала одинаково.
Понимаете, это мода времени,
как могу партия, сказать, что даже, опять как партия. Могу сказать, что даже когда была канонизация царской семьи, решение архиерейского собора, того знаменитого, то митрополит Николай покойный, Нижегородский, голосовал против канонизации царя. Против. Он мне лично сказал в интервью, говорит, против 13-го пункта. Вот, говорит, я проголосовал за канонизацию новомучеников против канонизации царской семьи. Но миру тогда сообщили, что единогласно была канонизация. Хотя один митрополит,
как бы вы сказали, ветеран войны, между прочим. У нас просто 50 секунд в этой части. Как бы вы сказали одним предложением, почему это происходит?
Ну, я думаю, что усиливаются католические такие традиции, знаете, тридентские в церкви, как бы власть высшего епископата, власть высшего архиерейского начальства, она безоговорочно необсуждаема и недискутируема. Все верующие должны просто стяжать церкви только благодати, церковь не место социальной политики и социальной дискуссии, а если есть место в ней социальной политики, то только под контролем, ну, скажем так, определенных идеологических центров внутри самой Московской патриархии. Я лично, может быть, даже и не возражал против этого, но мне кажется, что это просто меняет природу церкви как таковой, церкви как соборного и демократического начала в своей изначальной природе.
Очень короткая пауза.
Кому родная мама, кому она?
Реклама. Не заводится машина, я сейчас сойду с ума.
Автопомощь уже едет, это вовсе не беда. Новый пакет услуг «Ресо Автопомощь» сбережет хрупкие нервы любимой женщины. «Ресо Автопомощь» — это экспресс-ремонт автомобиля, техпомощь при поломке и ДТП, эвакуатор, аварийный комиссар и сбор документов. Полис «Ресо Автопомощь» для твоей любимой. Открытое страховое акционерное общество «Ресо Гарантия». 730-30-00.
Летнее изобилие в Перекрестке. Не пропустите! Карбонат дыма в трапезной. 1 килограмм 349 рублей. Молоко стерилизованное М. Жирность 3,2%. 28,90 за литр. Капуста белокочанная ранняя. 19,90 за килограмм. Спеши в Перекресток. Почувствуй вкус лета.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Максим Шевченко здесь в студии. Вот то, что дальше я буду говорить с Максимом. Знаете, я вот честно вам скажу, сегодня плохая погода в Москве, и как-то душно, и давит, и я совсем другими вещами занимался, и просто «Эхо» слушал, и ленту новостей какую-то смотрел. И вы знаете, вот сегодня день удивительно богатый на идиотизмы. Вот, вот просто я человек, понимаете, не в том смысле, что я там журналист и так далее. Но вот есть новости, от которых как-то вот, ну, приятнее на сердце, и как-то хочется жить. Но вот новости сегодняшнего дня, я не знаю. И я нахожусь в недоумении, как шутила одна моя знакомая, вот в позе знака качества. Помните советский знак качества? Там вот такая была фигурка, которая, так сказать, была вот, как сказать, распростертыми руками в бок, и она как бы говорила, что вы от меня хотите. Вот, вот я вам читаю, может быть, вы мне объясните, что в этом есть логика, что это делали умные люди,
попробуем,
что это правильно.
Давайте,
пожалуйста,
давайте.
Но сразу говорю, вы человек, близкий, так сказать, понимающий церковь, не берите грех на душу, не оправдывайте идиотизмы, которые делают.
Главное, не буду кидать в других камень, потому что сам не без греха.
Может, понимаете? Пора кинуть, Максим.
Попробуем, давайте читать.
Первое. Страсбургский суд засекретил дело Норд-Оста. Читаю. Страсбургский суд пошел навстречу просьбе России и засекретил дело о теракте в театральном центре на Дубровке. Представитель РФ в Европейском суде по правам человека от имени правительства страны ходатайствовал об ограничении доступа публики к материалам дела. Внимание, вот думаешь, почему же? Выясняется, так как российская сторона собирается представить в Страсбург уголовное дело о теракте в полном объеме. Комментариев по этой информации со стороны властей РФ пока не последует.
Ну, а что формально вы хотите, чтобы я прокомментировал?
Ничего. Вот у вас есть какой-то комментарий? Вот стоило ли это засекречивать дело о теракте?
Если Страсбургский суд принимает решение о засекречивании дела,
Он же сделал это по просьбе России.
Думаю, что только одной просьбы здесь недостаточно. Мало ли кто попросит, какое дело засекретить. Я уверен, что Страсбургский суд вник в содержание дела, хотя бы в общих чертах, прежде чем его засекретить, и счел возможным такое засекретить.
Но вы как гражданин России, мы знаем с вами, что в этом деле неясна только одна вещь.
Неясно очень много вещей.
Ну, вы знаете, самое главное, так сказать, не рассекретили газ, почему это все не сработало.
Самое главное не это. Самое главное, как они попали в Москву. Кто им помогал,
вот,
кто их в Москву привез.
Вот скажите
мне. И кто из властных структур им содействовал.
Почему это надо засекречивать?
Потому что
нужно поднимать волну на ровном месте, когда ее поднимать нет смысла?
Потому что, возможно, в материалах дела находят такие скандальные данные о таких скандальных событиях, контактах и так далее. Дело не в газе, и дело не в том, как убили террористов. И не в том, как погибли люди. Это война. На войне все способы убийства, они примерно равнозначны. Колят человека ножом или стреляют человеку в голову пулей.
Так это же будет... Смерть есть смерть. Слушайте, это иск от жертв. Поэтому, когда будет суд, это все равно расскажут.
Проблема
поэтому
не в этом.
Поэтому они сказали засекретить, в то время, как это будет известно через 3 месяца.
А может, Страсбургскому суду есть что скрывать? Может быть, мы узнаем о каких-нибудь переговорах террористов, не знаю, там, с европейскими структурами. Мало ли что там может быть. Мы не знаем
точно. Боюсь, что не с европейскими структурами.
Ну почему? Они делали международные звонки.
Хорошо. Вы считаете, что такое надо было делать?
Я не знаю,
что Матвей. Нет.
Я не могу сказать, надо
Максим,
ли это, потому что я...
Послушайте,
нет, секундочку,
мы не хотите, о факте говорим, мы хотите, говорим на... про общественную
Матвей,
реакцию
я не
на
знаю,
факт.
Потому что я же не юрист. Если вот я был бы кучерен...
Да вы гражданин.
Ну, как гражданин, я считаю, что есть, наверное, какие-то дела политические, которые по каким-либо причинам могут быть засекречены. А есть дела, которые... Расследования которых... Вообще все следственные дела, по-моему, они не публичные и не открытые. Следственные дела. Я просто...
Таким же все равно придется это все рассказать, потому что это иск жертв.
Что это?
Все обстоятельства этого дела. Еще раз.
Правильно, вот они
жертвы обратились в суд. Слышите? Жертвы обратились в суд.
Я вас слышу. От кого это закрывают дело-то, засекречивают?
От них.
От жертв?
От жертв.
Я не верю, что это возможно в Страсбургском суде. Я уверен, что адвокаты все равно будут ознакомляться с делом.
Представитель РФ в Европейском суде
Матвей.
Ходатайствовал об ограничении Матвей. Доступа публики к материалам дела, так как российская сторона собирается представить в Страсбург уголовное дело о теракте в
полном объеме. То есть засекречивают от публики, а не от жертв. От публики. А что такое публика? Как писал все время поэт Евтушенко, я публика. Смотрю и чего-то жую. Я разве какое-то пугало, я крови ей богу не пью. Помните, такая была пойма корида, я в школе учился.
Но мы же с вами журналисты, мы заинтересованы
в
самом широком освещении.
Ну, я не хочу, чтобы трагедия, например, чтобы такая страшная трагедия, как Норд-Ост, в ходе которой погибла масса людей, и русских, и чеченцев, и нерусских, и самых разных, постоянно была как, знаете, как на потеху публики выставлялись трупы всех этих погибших людей. Мне, например, это омерзительно.
Вы же хотите знать правду.
Но я хочу знать правду для того, чтобы была достигнута истина, а не для того, чтобы испытать определенную эмоцию в связи с узнаванием этой правды.
Хорошо, позиция.
Понимаете,
понятно.
Моя позиция?
Следующая история, опять, тоже сегодня слушаю в новостях. Премьер-министр России Владимир Путин в среду подписал постановление, радикально сокращающее перечень международных организаций, гранты которых подпадают под налоговые льготы. То есть, значит, рассказываю. Из 101 иностранных НКО остались 12.
Я не знаю, насколько там экономический ядер, но я знаю, сегодня я уже комментировал.
Теперь я объясню. Туда не вошли американский фонд Форда, фонд Евразии, швейцарский всемирный фонд дикой природы, Международная федерация обществ Красного Креста и Полумесяца, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, Британский международный фонд защиты животных, Лондонское королевское общество. Кто вошел, не буду перечислять, только те, которые аффилированы с государством. Значит, опять же, я понимаю, что нарушений везде много. Но так же нельзя делать, на мой взгляд. Что же это такое? Ведь Венедиктов сегодня абсолютно правильно в утреннем эфире
во-первых,
сказал,
что
25% налогообложения...
Секунду, ставлю свое
пожалуйста, сейчас мнение. Будете говорить сколько хотите. Я просто хочу сказать, почему меня как гражданина это волнует.
Понятно.
Потому что ровно на 25% будет меньше оказано медицинских услуг детям... Простите меня, умрет кто-то и так далее.
Пусть на 25% сократят зарплаты своим сотрудникам. Во-первых, это интересная точка зрения, потому что, собственно говоря, налогообложение – это такая вещь очень интересная. Во-вторых, я, конечно, против того, чтобы под это налогообложение подпадали те фонды, которые оказывают социальную поддержку. Вот, допустим, фонд Генриха Бёля в Дагестане оказывал поддержку этой больнице, о которой я говорил,
гинекологической. Не будет оказывать.
Секундочку. Во-первых, или пусть фонды включают на 25% больше расходов.
Вот почему?
Эту налогу. Потому, а почему нет?
А почему они должны платить деньги, налог государству?
Нет, подождите секунду. Они платить вообще никому ничего не должны, фонды. Я так понимаю, что их доброй воли давать гранты.
Правильно.
Если они заинтересованы не просто в распределении денежных сумм, а в конечном результате, то значит, если повышается стоимость конечного результата, если
они поддерживаете в нем это решение или нет?
Не, ну оно вот чем-то...
Ваш фонд Генриха Бёля теперь должен либо... На 25%
я считаю,
чтобы платить государству.
Матвей, можно я договорю?
Говорите.
Ну, можно я в конце вставлю хотя бы одну фразу, понимаете?
У нас дискуссия.
Вы же меня спрашиваете.
Хорошо, но я могу вообще молчать.
Нет, вы не молчите, просто, ну, можно я вот вам
пожалуйста,
отвечу хотя
говорите.
Бы? Вы же не даете мне ответить.
Давайте. Даже.
Так вот, мой ответ следующий, он ясный и четкий. Я считаю, что те фонды, которые оказывают гуманитарную помощь, медицинскую, социальную, содействуют развитию инфраструктуры социальной, не должны подпадать под это постановление. Что надо дифференцированно к ним относиться. Те, кто помогает новое медицинское оборудование покупать, там, не знаю, для больниц, для детских домов. Все. Этот налог они платить не должны. Те фонды, которые занимаются так называемым развитием институтов общественных и поддерживают... всякие общественно-политические, Каспарова или Карпова, кого угодно, мне все равно. А общественно-политические процессы, если это иностранные фонды, они должны платить этот налог. Вот все. Все равно, если у них политические цели есть внятные, по развитию, как они называют это, гражданского общества в России, ничего, будут платить, поверьте. Потому что я, например, знаю, как в Афганистане работают американские фонды. Зарплаты сотрудников чудовищные, отмывание денег идет неимоверное, данные потом по суммам предоставляются неимоверные,
я
просто на миллионы долларов.
Я согласен с каждой
пусть
фразой.
Платят.
Максим, пусть я платят. О другом вас. Вы мне другое
кроме
объясните.
Больниц и кроме детских домов.
Вы
что
мне
еще
другое объясните. Вы же известный человек. Вашим словам прислушиваются. Вы абсолютно правильно сказали, что те фонды, которые как бы работают честно и та-та-та-та-та...
Нет, я сказал те, которые оказывают социальную, медицинскую и гуманитарную помощь.
Так я вам объясняю.
Вот Каритас, например. Я считаю, Каритас не должен платить налог.
Объясняю, грохнули всех.
Безобразие. Безобразие.
Почему, я задаю вопрос.
Ну, а я не знаю, почему.
Ну, почему нужно...
Почему меня спрашивают?
У нас была...
Путин подписал указ. Вы спрашиваете, почему?
Да я спрашиваю
ваше мнение. Духовникову, Тихон Шевкунов, что ли, понимаете, чтобы говорить, почему он сделал то или иное.
Ну,
мое мнение потому он это сделал, потому что деятельность большинства фондов направлена не на развитие, к сожалению, гуманитарного и социального пространства России. Понимаете, к сожалению. Но я считаю, что неправильно всех мерить одним скопом. Что те фонды, которые занимаются гуманитарными программами, их надо тоже выделить в отдельный список. И как член общественной палаты, вот завтра у нас будет пленарное заседание, я вам обещаю, что я подниму этот вопрос на общественной палате. Обещаю просто.
Спасибо. Но это не мне.
Народу обещаю, обществу, которое нас сейчас слушает. Не знаю, там российское это общество, американское, израильское, какое угодно. Кто RTVI смотрит. Тем и обещаю.
Ну, вообще, при чем
Эхо
тут
Москвы.
RTVI? Вообще, это радиостанция «Эхо Москвы».
Хорошо.
Кто показывает, это их там проблема.
Да.
Просто мне кажется, что зачем наводить панику? Ну, почему каждый день надо просыпаться? Вот я вам честно говорю, вот просто как человек. Я каждое утро просыпаюсь, и каждое утро думаю, ну, что еще придумать? Ну, вот как еще придумали, чтобы всех трахнуть? Как еще придумали, чтобы сделать так, чтобы ты каждую секунду думал, ну почему они это сделали?
Я вам объясню, в чем проблема. Проблема бюрократии в том, что она никогда не объясняет мотивы своих поступков, даже если они рациональны обществу. Они считают себя выше этого. Я считаю, это безобразие просто. Я считаю, что пиар-служба, которая во многих министерствах и ведомствах получает огромные бюджеты, просто просиживают свои места. Они должны готовить пресс-релизы, декларации. Это немыслимо, что в развитых бюрократических странах, таких как Англия или Соединенные Штаты Америки или Франция, такие законы проходили без внятного разъяснения. Почему именно это делается? Мы не должны, вы совершенно правы, я считаю, что мы должны поставить вопрос об этом внятно и четко. Почему мы должны постфактум с вами сидеть, догадать, какими мотивами руководствовалось правительство, когда вот принимает такой закон? Сначала оно должно нам объяснить эти мотивы, и мы их примем или не примем, но они, по крайней мере, будут внятные. Политические, общественные какие-то мотивы. А потом уже делать. Уж запретить делать мы им все равно не сможем.
Я вот сейчас не хочу просто начинать новую тему. У нас есть тема, просто сейчас пауза будет. Вот я хочу сказать. Вот смотрите. Поразительная история. Вот вы член общественной палаты. И есть общественная палата.
Есть.
И разговор идет об организациях, которые, так сказать, в общем, оказывают какую-то помощь, ну и так далее. Вот то, о чем вы говорили. Но нет, чтобы сначала прийти и посоветоваться. Ну, есть же общественная палата, ну, не последние идиоты там работают. Сказать, ребята, вот как вы считаете, этих надо грохнуть? Или вообще, какая должна быть
вообще тут система? Вообще грохнуть никого не надо. Понимаете, тут никого не грохают, а все равно все налоги повышают. Эти фонды тоже, знаете ли, не соскребают там на пожертвования, как правило. А это пожертвования крупных корпораций транснациональных. Конечно, это тоже деньги. Но я полагаю, например, что общественная палата может стать тем общественным субъектом, тем институтом, который взаимодействует. Те фонды, которые будут взаимодействовать с общественной палатой, открыто, легально, будь то фонд Форда, или который, какие вы там называли, те, я думаю, мы можем вполне вести систему рекомендаций от общественной палаты. Вот таким-то фондам давать послабления. Такие-то фонды, цели деятельности которых политические, ну, пусть платят налоги, а почему нет? Не вижу проблем. 24% не такой большой налог, в конце концов. В Америке гораздо больше люди платят налоги на свои доходы.
Нет, ну, правильно говорят,
в Германии еще больше.
Критики решения правительства, они говорят о том, что в этом случае понятие грант, так сказать, теряет свой смысл. Ну, ладно.
Ну, просто сказали, расходы по-другому считают. Смотри, какая разница. Человек берет 10 тысяч долларов или берет 12 тысяч долларов 400. Он просто должен по-другому рассчитывать свои расходы. Хорошо. А дадут или не дадут, это уже проблема грантодателя.
Все понятно. Значит, в этой части короткая пауза, всего 3 минуты. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Максим Шевченко в студии «Эхо». Вот мы в паузе, мы часто такое делаем, спрашиваем нашего гостя, потому что бывает у человека как бы интересная какая-то тема, которой нет в ленте новостей. Вот у Максима есть такая тема про Украину и Польшу. А что Украина и Польша?
Ну, польский Сейм поставил вопрос о признании операции «Волынь» 43-44 года, которая была проведена боевиками УПА под командованием Романа Шухевича, который сейчас признан героем Украины. Она, так вот, Сейм Польши поставил на голосование вопрос о признании операции «Волынь» геноцидом польского народа, потому что в ходе этой операции были уничтожены польские села и многие сотни поляков, тысячи, какие сотни, десятки тысяч поляков были уничтожены, сожжены, истреблены и выгнаны в Польшу. Украинскими националистами, бендеровцами, под руководством того человека, который был человеком храбрым, Роман Шухевич, боевиком, был храбрым командиром, бойцом, но, как выясняется, он был палачом и убийцей, по крайней мере, польского народа. И поляки пытались в 90-е годы эту тему замолчать, чтобы не портить отношения с Украиной, с новой. Но вот сейчас почему-то эта тема поднимается. На фоне этого украинско-польские отношения тоже осложняются скандалом в контексте того, что, ведь вы знаете, что две страны делают совместно подготовку к чемпионату Европы по футболу.
Да.
И поляки, когда стали исследовать украинскую вклад в это дело, поняли, что там не только ничего не делается, но даже не начинается никакой работы. И поляки просто боятся, что они-то свою часть выполнят, а Украина не создает ни инфраструктуру, ни дороги, ни гостиницы, ни стадионы не ремонтирует, ничего не происходит. И я знаю, что просто вот есть такая тенденция в Польше отказаться от контракта с Украиной, а совместного этого партнерства, и, допустим, делать чемпионат Европы совместно с Германией, там, или с какой-нибудь другой страной, с Чехией, например, той же самой. И это очень серьезный симптом. Я задаю себе вопрос, почему между Украиной и Польшей, которые как Шерочка с Машерочкой просто ходили еще недавно в обнимку, между оранжевой Украиной, имеется в виду, и вот этой Польшей, вдруг так резко осложняются отношения.
Ну и почему?
Ну, не знаю, потому что мне кажется, что украинская внутреннеполитическая ситуация настолько обострилась, настолько поляризуется борьба элитных группировок за власть внутри Украины, что уже неважно, оранжевые эти группировки или бело-голубые, все они делят Украину как пирог, который им просто достался, понимаете, каждый пытается урвать себе кусок, донецкий, киевский, днепропетровский, львовский какие-то, там еще есть микроскопические тоже, там и так далее. И поляки просто их, полякам просто надоело иметь дело с государством, политическая элита которого живет не по политическим законам, а по понятиям, которые определяются в конкретных переговорах, в терках, в стрелках и так далее. Поляки же стремятся в Евросоюз, и Польша стремится себя позиционировать как цивилизованное европейское государство. У них это не всегда получается, у поляков, но тенденция, по крайней мере, есть в эту сторону, в этом направлении, эта тенденция очевидна. Вот это вот обострение, это очень серьезная вещь. Есть у меня второе объяснение, что в Польше у власти пришли, к власти идут националисты польские еще более радикальные, чем те украинские националисты, которые канонизировали Романа Шухевича просто-напросто в Украине. Что с их точки зрения Украина должна нести ответственность за геноцид по отношению к Польше, к полякам. Ну, факт этого геноцида, он и безусловен. И даже у меня в программе «Судите сами», когда мы делали, один из польских участников, нехотя, но сказал, да, геноцид был, он так и сказал, был геноцид, польский журналист. Ну, он подробно описан, операция «Волынь». А очищение Западной Украины от польского населения, которое УПА, нынешние герои оранжевой Украины, проводили безжалостно, жестоко и целенаправленно.
Тут я с вами согласен. Я, вы знаете, я из Украины, я смотрю, так сказать, там ту же передачу Савика Шустера, где очень подробно это. Тут вывод
очень хороший,
простой.
Кстати, у Савика.
Три с чем-то идет. Более трех часов. Вот начинаете поднимать вот таких отморозков, как Шухевич. Раз вы их поднимаете, то сразу будет реакция. Вот на это они и напоролись. Но справедливости ради надо сказать, и тут не должно быть легенд. Никакого, так сказать, никакой героизации. Это абсолютно маргинальная история с этим Шухевичем.
Mm-hmm. Есть люди, Матвей, которые... Говорите, когда президент Украины Ющенко посмертно дал ему звание Героя Украины. Какая маргинализация?
Вопрос не в этом. Президенты вопрос часто... Президенты могут давать любые звания. Вопрос в том,
если президент
насколько...
маргинал,
секунду,
то он, естественно,
нет. Да,
и маргинализирует.
Да,
то
да.
Ющенко маргинал.
Да. Ну, в этом смысле
мне,
абсолютно да. И с Черноморским флотом,
правда,
и с Черноморским флотом он во много... Да, можете говорить, что хотите, никто вам не
нет,
откажет.
Нет, вам, вам.
Да, мне, ради бога.
Мне это ладно.
Это самое. Пусть пригласят, тогда я приеду. И с Черноморским флотом он в этом смысле маргинал, понимаете?
Да он вообще он, маргинал, на мой
ну,
взгляд.
Ну, нет, вообще
и
он
и с этой историей отравлением, понимаете, который значит, сейчас там выясняется
сейчас,
в Украине.
Вы, послушайте
такой
меня.
Скандал раскручивается,
все.
Понимаете?
Тут другой скандал. Вот послушайте. Давайте. Есть хороший вопрос от Сергея из Барнаула. Читаю без купюр. Максим, сегодня Грызлов по телевидению хвастливо заявил, что они поставят своеобразный рекорд и под закрытие сессии примут за один день 18, три восклицательных знака, закона в третьем чтении. Дальше его вопрос. Кому нахрен нужны такие законы?
Ну, во-первых, слово «хвастливо» и слово «нахрен», мне кажется, исключают практически возможность ответа на вопрос, поставленный такой хамской тональности, потому что в хамской тональности невозможно комментировать политическую жизнь. Это карикатура, это удел других программ, значит, где в микрофоны брызгают юмористической карикатурной слюной. Я не карикатурист и не юморист. Я попытаюсь объяснить нормально, что, значит, законы же не в один день пишутся. Законы обсуждаются, проходят несколько слушаний в Думе. А то, что законы могут приниматься в один день, это не значит, что депутаты с ними ознакомятся именно в этот день. Вообще-то нормальные депутаты, которые работают каждый день в Думе, у них на столах эти законы уже давно лежат. Проекты законов в разных чтениях, они давно в курсе.
А тогда почему они не приняли их раньше?
В первых двух чтениях. Я не знаю, в каком чтении будут
принимать. В третьем. Они сейчас будут принимать.
Ну, первые два чтения-то прошли законы, стало быть, они их уже обсуждают.
Но почему, весь же трюк, почему они их принимают в третьем чтении вот так, пакетно? Может быть, если бы они приняли какой-то закон, давно готовый к третьему чтению, три месяца назад, смотри, он бы уже действовал, и нам бы с вами было легче жить, секунду, понимаете?
Во-первых, в Думе есть соответствующая процедура, которая обусловлена структурой этой Думы, нравится кому-то или не нравится.
Вы же не думаете, что там есть процедура, что нужно принимать 18 законов в последний
нет,
день?
Нет, процедуры такой нет, но просто наличие большой фракции конституционной «Единой России»
да.
нравится, не нравится. Я сейчас не обсуждаю политическую структуру Думы.
Нет, мы с вами
она
не о политике,
просто,
мы говорим о том,
да, она
как
просто позволяет,
Дума,
я так понимаю, работу над законами распределить внутри фракции. И фактически голосование фракции «Единой России» определяет и голосование Думы, как фракция доминирующая. Поэтому я просто уверен, я просто знаю, что какое внимание к законам сейчас уделяется, вот к этим законам, особенно, которые применяются, там, по-моему, законы о коррупции должны приниматься тоже в этом пакете. Важные. Я уверен, что эти законы, там над ними велась настолько скрупулезная работа в Думе, но, как мы знаем, к сожалению, и депутаты не боги, понимаете, горшки, которые законы обжигают, и они ошибаются. Когда закон лежит перед тобой в первом, втором, третьем чтении, кажется, что он великолепен и волшебен, как ограненный алмаз. А потом проходит какое-то время, и вдруг ты понимаешь, что ты там вдруг недоучел какую-то очень важную и, казалось бы, очевидную вещь в законе. Ну, закон на то он и закон, и демократическая процедура таковой является. Я не вижу никакой проблемы в том, что законы, прошедшие подробное обсуждение в Думе, подробную работу в комитетах, принимаются пакетом в один день, это, собственно, ничего страшного.
Я вот что хочу сказать Андрею, который прислал сообщение такое Гонопольскому: к передаче вы подготовились плохо. Вместо того, чтобы обсудить скандальные заявления депутата Госдумы Хинштейна, вы вмешиваетесь в дела церкви, не будучи православным.
Да, Андрей, это какое-то хамское заявление.
Нет, вот, я просто хочу сказать Андрею, Андрей, значит, вы не соображаете, что такое журналистика. Значит, мне абсолютно неинтересно заявление Хинштейна, хотя я очень признателен, что он эти заявления сделал. Значит, что мы имеем по заявлениям Хинштейна? Он это заявление сделал. Вы слышали, что Тихон Дзетко прокомментировал, что сказал генеральный прокурор, что он будет в этом разбираться, если факты подтвердят. Вопрос. Почему я должен мучить Шевченко, чтобы он мне говорил какие-то домыслы по этому поводу? Вот что может сказать Шевченко по поводу... Извините, что я о вас говорю в третьем лице. Что?
Я ничего
этот
не
написал...
Я думаю, что...
Сейчас, этот написал, генеральный прокурор прореагировал. А вот с Диомидом интересная история. И не надо мне быть знатоком церкви. Это Шевченко надо в этом разбираться. Что он и рассказал. Не будучи православным. Откуда упал парень?
Матвей, у вас есть ко мне вопрос? Еще у нас одна минута осталась.
К вам.
Вот у меня есть такая тема.
Давайте.
Знаете, вот я прочитал, очень интересно, на израильской и иорданской границе был задержан, избит, обыскан палестинский журналист, который ехал из Голландии, где он получил премию за журналистику в Голландии. И на этой границе у него премию пытались отобрать. Шенбейт его пытал, как он заявил. Подробно. Мне хочется, чтобы этот скандал просто стал и известен, в том числе и израильским радиослушателям «Эхо Москвы», чтобы было, если Израиль демократическое государство, то эта тема, которая в Голландии, уже посольство Голландии протест заявило там в Израиле, мне кажется, он должен иметь очень серьезные последствия. И вообще там, несмотря на мирную такую вот тенденцию последних недель, вдруг какая-то пошла опять эскалация. Теракт с бульдозером, убийство... Женщин-снайперы израильские убили солдаты, женщин там около Газы, там где-то на территориях палестинских. Вот у меня постоянно возникает вопрос, неужели народы на этой земле не могут, наконец, переломить деятельность секретных организаций, которые постоянно, когда они идут к миру и договоренностям, начинаются убийства, теракты, и опять все тонет в крови?
Это была программа «Особое мнение». Максим Шевченко был гостем. Хорошего вам отпуска. До
свидания.
Спасибо,
Матвей. Спасибо.